Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 19 января 1953 года. Название этой лекции – «Расширенная форма СРП-5, шаг 3, пространствование». Продолжительность записи – 73 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая лекция. Какое сегодня число? 19-е. Это лекция о... Мы продолжаем говорить о пространстве и о материалах шага 3. И прямо сейчас, в самом начале, я хочу рассказать вам о технике, которую я опробовал и обнаружил, что она дает очень хорошие результаты. Она применяется вместе с самоанализом, поэтому аудитор может адитироваться по ней сам и может применять ее к преклиру, используя самоанализ. Она значительно дополняет самоанализ. Самоанализ — это не что иное, как произвольно взятый ряд очень непохожих друг на друга макапов. Это весьма ценно, потому что это соответствует уровню 40 шкалы тонов. Так вот, что делать с этими макапами — это дело профессионального аудитора. Вы можете просто сесть и получать эти макапы, и это принесет вам большую пользу. Но с этими макапами можно делать много чего еще, помимо того, чтобы просто получать их. Вот это-то мы сейчас и рассмотрим. Так вот, прежде чем начать рассматривать что-либо еще, я хотел бы сказать, я хочу, чтобы вы использовали эту технику, и чтобы вы ее записали. И мне бы очень хотелось, чтобы вы предоставили мне отчеты о результатах ее применения. Эта техника заключается в том, что вы используете макапы из самоанализа, чтобы выполнять пространствование. Так вот, давайте возьмем человека, который страдает клаустрофобией. Либо человека, который находится там, где протяженность пространства настолько огромна, что его невозможно охватить взглядом. И давайте провернем вот такой трюк. Давайте возьмем макапы и будем создавать их то ближе к человеку, то дальше от него. Со всех четырех сторон, а также сверху и снизу. И давайте создавать эти макапы по очереди. При этом макап не обязательно передвигать. Мы не будем уделять слишком большое внимание тому, чтобы их передвигать. Их даже не обязательно заставлять исчезать. Мы не будем беспокоиться о таких мелочах. Но давайте использовать картинку, которая содержится в макапе, как якорную точку. Хорошо. Вам нравилось что-то делать. Поместите этот макап справа, где-то в 3 метрах от себя. Мы не будем использовать восприятие или запутывать преклира еще и восприятиями. Просто используйте макапы. Мы скажем, хорошо, поместите это справа, немного правее, в 3 метрах перед собой. Хорошо, теперь создайте макап «Вы ужинали» и поместите его слева где-то в 3 метрах перед собой. Хорошо, теперь давайте возьмем «Вы гладили собаку». И поместите это где-то в 3 метрах позади себя, слева. О, вы не можете поместить это в 3 метрах. Что ж, поместите где-то в метре. Хорошо, получилось? Теперь давайте поместим еще один макап позади вас, левее, где-то в 1,5 метрах от вас. И вот у него есть макап. А теперь давайте поместим этот макап где-то в 2,5 метрах, в том же направлении. Получилось? Хорошо. А теперь давайте поместим макап где-то в 3 метрах. Вы говорите, он подрагивает. Что ж, поместите еще один макап где-то в 2,5 метрах. А теперь в 3 метрах. Каждый раз предлагайте ему новую строчку из самоанализа. И каждый раз предлагайте ему новый макап. Вы понимаете, почему. Так вы будете сохранять хаотичность. Теперь пусть он разместит макап где-то в 0,5 метра под ногами. Берем следующий макап, и пусть он разместит его еще чуть ниже. Так вот, тех людей, которые помещают макапы на бесконечно большие расстояния, попросите получить макап так далеко, как они только могут. Иначе говоря, усильте эту их тенденцию. Помещайте макапы так далеко, как только можно, а потом помещайте их немного ближе. Используйте макапы как якорные точки. Теоретически в этом процессинге вы используете 6 якорных точек. Одна будет... Преклир будет как бы находиться на кресте. Одна будет находиться справа и впереди, слева и позади, слева и впереди, справа и позади. Это будет не просто перед ним, позади него, справа и слева, а наискосок. Так вот, две другие якорные точки будут размещаться над ним и под ним. И это будут полученные вами макапы. Вы, конечно, можете разместить бесконечное число точек, так что образуется сфера. Но давайте опробуем это на человеке, страдающем клаустрофобией, на тех, кто все помещает на огромных расстояниях, и на людях, у которых полнейшая путаница с пространством. Пусть они размещают макапы в настоящем времени. Убедитесь в том, что они размещают макапы в настоящем времени и так далее. В самоанализе есть одна маленькая хитрость. Он воссоздает прошлый трак. Понимаете, там говорится «момент, когда вы делали это». Там не говорится «создайте картинку того, как вы наслаждаетесь чем-то». Там говорится «создайте картинку того, как вы наслаждались чем-то». Он просто подлатывает трак, понимаете? Он просто меняет прошлое везде, где только можно. И вам нужно удостовериться, что человек получает созданные картинки. Все остальное остается в силе. Иначе говоря, используйте одну строчку самоанализа за другой для разнообразия и используйте получаемые макапы как якорные точки. Кроме того, используйте их для того, чтобы все становилось стабильным. Постарайтесь добиться стабильности. Так вот, это совершенно самостоятельная техника. Она занимает свое особое место среди всего того, что мы делаем какими-то другими способами. Однако это метод работы с пространствованием, и я могу сказать, что это, вероятно, очень важный тип процессинга. Я делаю акцент на этом типе процессинга, потому что он дает вам огромную свободу действий. Получается, что вы можете делать с помощью макапов из самоанализа все, что вы только можете делать с помощью якорных точек как таковых. Но якорные точки не представляют интереса. Поэтому, если вы столкнулись с такой ситуацией, переключайтесь на самоанализ. Созданные картинки вместо якорных точек. Но если рассматривать частный случай, если просто рассматривать то, как избавить человека от неправильных идей о пространстве и от неспособности им управлять. Давайте просто возьмем этот процессинг и будем помещать макапы все дальше и дальше от человека или все ближе и ближе к нему. Человеку кажется, что все располагается слишком близко к нему. Что ж, хорошо, давайте посмотрим, насколько близко к нему мы сможем получить макап. О, вы можете получить его гораздо ближе. Хорошо. Просто возьмите себе на заметку эту технику из этой серии лекций, и вы обнаружите. Я использовал эту технику. Вы обнаружите, что она дает очень много хороших результатов. Эта техника, между прочим, переходит и на ГИТА, шаг 4. Но главным образом касается пространства, так что она... А шаг 4 — это пространство и объекты. Возможно, она относится к шагу 4, но я бы сказал, что она относится к шагу 3, потому что она учит человека управлять якорными точками. Так вот, в оставшейся части нашей беседы я собираюсь поговорить с вами о тех вещах, которые имеют самое непосредственное отношение к делу. Кстати говоря, не допускайте ошибку и не говорите, что теория не важна. В прошлом среди аудиторов, обученных в центре Хаббарда, бытовало такое мнение. Господи помилуй, теория — это техника. Теория — это техника. То, что они называли теорией, было в действительности техникой. Никто не ожидал от них, что они будут виртуозно владеть этой теорией. Никто не ожидал от них, что они смогут видоизменять ее. Но, боже мой, если человек не знает, что он делает с помощью этой техники, он не будет знать, когда ее применять. К примеру, вы берете старую добрую теорию от Тета Мест. Вы можете сегодня прочитать книгу «Наука выживания» и узнать из нее базовую теорию Тета Мест. И, между прочим, там содержится восхитительный материал, который очень сильно помогает понять Homo sapiens, просто благодаря этой теории от Тета Мест. Мы постулируем, что существует такая вещь, как N-Mest. Мы постулируем, что существует такая вещь, как N-Theta. Чисто гипотетически. И мы видим, что N-тета и N-мест объединяются. И тета и мест объединяются. Потом мы видим, что N-тета атакует тету. А N-мест приводит в беспорядок мест. Я хочу сказать, мы просто говорим. Я произношу слова. NMEST — это мест, который был организован, но который впоследствии был приведен в паршивое состояние. Техническое определение. Здесь у нас автомобиль. Мы берем этот автомобиль, эту старую развалину. Мы ставим его на стоянку или в гараж рядом со множеством новехоньких, элегантных, скоростных, прекрасных автомобилей. Так вот, в соответствии с этой теорией, присутствие этого куска NMEST, интурбулированного MEST, который был некогда организован, а теперь находится в ужасном состоянии. Присутствие этого куска NMEST в самом деле проявится в облике этих больших прекрасных автомобилей. Просто припаркуйте этот автомобиль там, и все. Это все, что вам нужно сделать. И он начнет влиять на другие автомобили. Кто бы мог подумать? Он действительно будет на них влиять. Например, из него будет капать масло. Механики проходят мимо этой развалины, и масло попадает на подошву их обуви, они садятся в большие машины и так далее, масло попадает на коврики. Мелочь, не так ли? Когда этот автомобиль заводят, он выпускает много выхлопных газов. Он кашляет, плюется, наполняет все пространство выхлопными газами. И не успеете вы опомниться, как на покрытии тех автомобилей, что припаркованы неподалеку, образуется тоненький налет из этих продуктов распада. Произойдет много чего еще. Есть еще один фактор. Какой-нибудь человек придет и посмотрит на этот старый автомобиль, и, казалось бы, этот автомобиль должен подчеркивать новизну и красоту других автомобилей. А нет. Человеку покажется, что там все запущено. Внимание человека может так сконцентрироваться на NMEST, что он вообще не увидит никакого MEST. Его внимание может так сконцентрироваться на NMEST, и он может так упасть по шкале тонов, а именно ниже двух по шкале тонов, что он будет превращать в NMEST любой MEST, который у него есть. Вы можете дать такому человеку хороший, прочный MEST-предмет, забрать его обратно через сутки и посмотреть, что с ним случилось. Вы удивитесь. Ну не мог MEST так сильно измениться. Я вижу, что кто-то чувствует себя очень некомфортно. Он только что испытал это на собственном опыте. Теперь возьмем энтету. Существует какое-то странное притяжение между энтетой и тетой. Складывается впечатление, что они прямо-таки врезаются друг в друга с глухим ударом. Всякий раз, когда вы протягиваете линию теты, по какой-то нелепой причине, то, что находится ниже уровня 2.0, яростно набрасывается на нее. Либо то, что находится ниже уровня 2.0, стремится высвободиться, используя для этого силу энтеты. Либо оно полагает, что все тетное должно быть превращено в энтетное. Поэтому вы становитесь свидетелями совершенно дурацких атак на дианетику и саентологию. Вы видите самые идиотские вещи. Я хочу сказать, их просто невозможно выдумать. И в них просто невозможно поверить. Просто невозможно. Вокруг этой линии ходит черт знает сколько слухов, и в нее бросают черт знает сколько мусора. Что ж, вот лучшее объяснение. Вероятно, сегодня в этом обществе самая высокотонная линия теты, которую кто-либо протягивает с изрядным постоянством, оказывается линией дианетики и саентологии. Она сообщает, что у вас есть шанс стать свободными. Она сообщает, что у вас есть полное право быть душевно здоровым. Она сообщает, что у вас есть полное право жить своей собственной жизнью. Она сообщает, что вы можете помочь другим обрести свободу. Она сообщает множество вещей. Она сообщает, что есть некоторая надежда, что у всех у нас есть шанс, и она сообщает, что с ее помощью мы можем многое сделать. И она просто сообщает об этом постоянно, и больше она ничего не сообщает. И если верить этой теории, мы можем ожидать и предсказать, что в эту линию со всех сторон будут лететь пулеметные очереди. Так вот, кое-кто утверждает, что такой ситуации можно избежать. Вот как это делается. На каждый хороший факт, который вы сообщаете, нужно сообщать один плохой. Иначе говоря, на каждую хорошую новость сообщайте одну плохую. Знаете, где вы окажетесь, если вы воспользуетесь этим выходом? Вы окажетесь на уровне 2.0 на шкале тонов. Кто хочет оказаться на уровне 2.0 шкалы тонов? Я не хочу. Потому что эти энтетные факты внесут беспорядок в тетные факты. Тогда ответьте мне на один вопрос. Сможете ли вы следовать путем овертов, атакуя энтету и не замарать руки? Нет, не сможете. Что же вам делать с энтетой? Игнорируйте ее. Она вас игнорировать не будет, но что бы вы думали, если вы будете ее игнорировать, она исчезнет. Так и происходит. Так и происходит. Где те, кто атаковал нас вчера? Появляются новые атакующие. Затем они исчезают. Тем хуже для них. Это не стоит воспринимать всерьез. Но возьмите газету. Что ж, давайте возьмем какое-нибудь общество и наводним его энтетой. Просто наводним его энтетой. Возьмите любую газету. Что вы в ней видите? Смерть, насилие, катастрофы, убийства. О, Боже. Я хочу сказать, это те приятные новости, без которых мы просто не можем обойтись. Понимаете? Все это направлено на то, чтобы втолкнуть внутрь якорные точки людей. И присутствие одного лишь этого фактора, в обществе, постоянного вталкивания внутрь якорных точек, приводит к тому, что общество падает по тону. Говорят, что благодаря таким новостям газеты лучше раскупают. Чёрта с два! А кто-нибудь когда-нибудь пробовал печатать газету с хорошими новостями? Нет, конечно же, нет. И что же мы тогда получаем из нашей старой доброй теории от ЭТМЭСТ? Мы получаем лучшее понимание технических тонкостей. Теория от ЭТМЭСТ позволяет нам лучше объяснить то, о чем мы говорили раньше. Все становится ужасно просто. Если привести чьи-либо якорные точки в беспорядок и вогнать их внутрь, получится НМЭСТ и НТЭТА. Рассмотрим действие НТЭТы. Какова анатомия НТЭТы? Она портит и приводит в беспорядок пространство человека. Так что мы были правы, когда говорили, что прямые линии хорошие, а искривленные линии плохие. Так что мы правы, когда говорим «аберрация». Что ж, как создается энтета и что такое энтета? Энтета — это втолкнутые внутрь якорные точки, которые говорят, ты не можешь занимать это пространство. Поскольку у каждого человека свое собственное представление о пространстве, и поскольку из всех этих представлений, взятых вместе, складывается наше общее представление о пространстве, представление, с которым мы согласились, становится очень интересно наблюдать, как аберрация «вогнать внутрь якорные точки» распространяется в обществе от одного человека к другому. Кто-то пугается, ему становится страшно. Поэтому он вталкивает еще чьи-то якорные точки. Ничто так не вводит в замешательство наступающую армию, как удар, который наносит по ней отступающий полк во время ее наступления. Знаете, что происходит? Нужны самые закаленные ветераны. Иначе говоря, ребята, которым уже на все наплевать, они уже совершенно отчаялись. Нужны закаленные ветераны, чтобы армия продолжала свое наступление или удерживала свои позиции. Ополченцы побегут с поля боя, как подстреленные кролики. Это ввергает в жуткую депрессию. Это вталкивает внутрь якорные точки. Допустим, у нас есть какой-то человек, который думает, что его якорные точки кто-то постоянно вталкивает внутрь. Ему приходится реагировать на это, вталкивая внутрь якорные точки других людей. Он обосновывает это тем, что ему не хватает пространства. Это восхитительно. Я хочу сказать, никакого пространства и так не существует, поэтому, конечно, пространства недостаточно. Быть может, и этот человек полагает, что ему необходимо защитить все это пространство. Как? Вталкивая внутрь якорные точки всех остальных. И поэтому в нашем обществе разгуливают аморальные типы, которые бьют по якорным точкам. И расходятся газеты, которые бьют и бьют по якорным точкам всех людей. Зачем? Чтобы газеты продавались? Нет, так они газету не продадут. Так они продадут намного меньше газет, чем могли бы продать. Делая это, они тем самым контролируют общественное мнение. Похоже, они стабильно закрепляют положение всего общества ниже уровня 2.0 на шкале тонов. И это великая миссия. Я думаю, их нужно похвалить и тут же уволить. Так что вталкивание чьих-то якорных точек — это занятие серьезное. Так вот, если вы посмотрите на любой инцидент с полного трака времени Преклира, который действительно является серьезным и который находится у Преклира в рестимуляции, вы прежде всего обнаружите там следующее. Было много пространства, а затем внезапно пространства стало не очень много. Кто-то энергично выдвинул якорные точки человека на огромное расстояние и сказал, что это чрезвычайно желательно. А потом втолкнул их внутрь. Хрясь! И это действие наружу, внутрь, запирает человека на траке времени. Что застревает на траке времени? Тот момент, когда якорные точки сначала далеко выдвинули наружу, а потом глубоко вогнали внутрь. Раньше я много говорил о том, что оперирующий характер плохой новости или несчастного случая определяется их внезапностью. Что ж, это верно. Если сообщить человеку плохую новость внезапно, на самом деле тут все дело в скорости, с которой меняется расстояние до якорных точек. Вот человек, он находится на улице, прекрасный солнечный денек, вы подходите и говорите: «Твой отец умер». В мире нет более быстрого и прекрасного способа. Так вот, есть и другие способы. Существует способ, как сообщить плохую новость, если вы должны это сделать. Увести человека подальше от солнечного света, в какое-нибудь очень мрачное и закрытое пространство. И сказать: «Что ж, мне нужно кое-что тебе сообщить, и, вероятно, тебе это не очень-то понравится, но я уверен, ты сможешь это пережить». И так далее. Дело в том, что твой отец... И человек спросит: «Что, он получил травму?» А вы ничего не отвечаете, и человек говорит: «Он умер». «Что ж, вы, он это сказал сам?» И вы говорите: «Да, это так». Вы обнаружите, что шок будет не таким уж сильным. Я однажды видел, как одному человеку сообщили такую новость. А потом я часто недоумевал, почему это вызвало такой сильный шок. Шок был ужасным. Человек тут же попал в больницу. Бац! Хотя этот родственник ему был не очень-то дорог. И вот недавно, рассматривая этот случай, я вдруг вспомнил, что ему сообщили эту новость в самой прекрасной обстановке, которую только можно себе представить. Просто восхитительный пейзаж. Много пространства. Огромное пространство, теплый ласковый денек. И вдруг, бац, кто-то сообщает этому человеку такую новость. И у человека наступает слом. Так вот, с технической точки зрения нас интересует вот что. А наступил бы у человека слом, если бы ему сообщили эту новость в другой обстановке? Нет, не думаю. На что вы обращаете внимание, когда вы ищете очень-очень тяжелый инцидент? Вы обращаете внимание на скорость, с которой якорные точки были выдвинуты наружу и втолкнуты внутрь. Даже не столько на скорость, с которой они были выдвинуты. Вы ищете ситуацию, когда его якорные точки были хорошо и основательно закреплены на очень большом расстоянии во всех направлениях. Человеку принадлежало все и так далее. А потом кто-то быстро оглоушил его. Так вот, вы можете оглоушить человека, просто выстрелив ему промеж глаз. Это очень быстрый способ втолкнуть внутрь якорные точки человека. Они все оказываются между глаз. Посмотрите, что мы можем из этого извлечь. Мы можем извлечь теорию о соматике. Теперь мы говорим о боли, не так ли? В аксиомах, там, где говорится «единицы внимания», можете читать «якорные точки». И тогда получается, что слишком быстрое движение якорных точек вызывает боль. Бессознательность. Более оптимальное движение и изменение якорных точек вызывает то, что известно нам как ощущение удовольствия. На самом деле приклир не частица. У него нет частиц. У него нет никаких других якорных точек, кроме тех, которые он спостулировал сам. Внимательно следите за этой мыслью. У него нет ни одной частицы. Он не частица. Поэтому скажите мне во имя здравого смысла, как же может какая бы то ни было частица воздействовать на него так, что он начинает испытывать боль? Ответ – она не может. Как же тогда он может чувствовать боль? Или, если уж на то пошло, как он может чувствовать удовольствие? Он должен быть заинтересован как минимум в двух частицах. Иначе говоря, он заинтересован в двух определенных частицах. Расстояние между этими двумя частицами, а также скорость, с которой оно меняется, и определяет, чувствует ли человек боль или удовольствие, и впадает ли он в бессознательность. Так вот, есть. Посмотрите на своего приклира, как на тетана. Вот он здесь, и значит, его интерес будут привлекать какие-либо пары. Вся эта вселенная базируется на двух терминалах, дихотомиях. Значит, два тела его интересуют больше, чем одно. Супружество и межличностные отношения. Группы, групповая деятельность. Он будет наблюдать больше, намного больше взаимодействия между двумя телами, чем он мог бы получить от одного тела. В одном теле нет ничего такого, с чем бы можно было взаимодействовать. За исключением самого этого тела. Значит, нет никакого тела, которое бы предпринимало какие-то действия в отношении этого тела. Так что если тетан заинтересован лишь в одном теле, оно начнет рассыпаться. Почему? Потому что, чтобы начался какой-то взаимообмен действиями, необходимо, чтобы тело было разделено на отдельные куски. И вы действительно столкнетесь с каким-нибудь человеком, который очень одинок, который потерял очень много партнеров и так далее. С кем-нибудь в этом роде. Вы будете недоумевать, почему он так зачарован своей печенью. Что ж, это единственный способ, каким. На самом деле он начнет испытывать боль. Боль — это ощущение, не так ли? Он полагает, что он должен испытывать боль, чтобы убедиться в том, что он жив. Поэтому он делает так, чтобы печень сталкивалась с позвоночником или что-то в этом роде. Он располагает их рядышком друг с другом, потом меняет между ними расстояние и получает боль. И вот он ходит и смакует ее. Он говорит, что это ужасно, но он знает, что он жив. Так вот, когда две частицы оказываются очень близко друг к другу, иначе говоря, когда нервное напряжение велико. Вы хотите знать, что такое нервное напряжение? Вы хотите знать, почему, скажем, плечи человека становятся очень напряженными и так далее? Когда он не в очень хорошей форме? На самом деле он делает вот что. Он пытается придумать, как свести их вместе, чтобы получить ощущение. А из-за противоположной направленности потоков мест Вселенной получается так, что когда он пытается развести их в стороны, они собираются воедино. Вы получите все возможные проявления этого противоположно направленного потока. Какой-то парень просто терпеть не может арбузы. Арбузы вталкивают внутрь его якорные точки. Вталкивают внутрь его якорные точки. Вталкивают внутрь его якорные точки. Так что, в конце концов, он начинает выращивать арбузы. Почему он это делает? Это единственное, что он может делать. Понимаете? Я хочу сказать, это единственное, что вталкивает его якорные точки внутрь, поэтому всякий раз, когда он пытается выдвинуть свои якорные точки и так далее, он думает, что натыкается на арбузы или что-то в этом роде. Так что лучшее, что тут можно сделать, это, по крайней мере, иметь эти чертовые арбузы там, где вы сможете задавать их местоположение. Теперь вы контролируете то, что вталкивает внутрь ваши якорные точки. И человек целиком посвятил себя этому. Он будет контролировать то, что вталкивает внутрь его якорные точки. Или то, что является якорной точкой. Так вот, не упускайте из виду тот факт, что тело — это якорная точка. Люди очень заинтересовываются этой большой частицей, состоящей из маленьких частиц и носящей название «тело». Поэтому вы замечаете, что супружеские отношения приобретают очень и очень непростой характер. И в них большую роль играет то, насколько близко люди находятся друг к другу. Супруги любят находиться на определенном расстоянии друг от друга. И им не нравится увеличивать или уменьшать это расстояние внезапно. И если вы внезапно увеличите это расстояние или сведете его к нулю, начнется просто кромешный ад. Именно поэтому у коми-вояжеров никогда не бывает счастливой семейной жизни. Это одно из самых широких обобщений. По-моему, это Руби Голдберг собирал замечательные обобщения. Одно из них звучало так: «Ювелиры никогда никуда не ходят». Сюда можно добавить еще одно. У коми-вояжеров никогда не бывает семейной жизни. Ну, неважно. Вы разъединяете людей, а потом вновь их объединяете, и они будут склонны закреплять свое положение на каком-то конкретном расстоянии друг от друга. Так вот, когда появляется кто-то еще, это дополнительно усложняет ситуацию. И это расстояние... Происходит отклонение. Один из этих двух тетанов старается сохранить это расстояние неизменным. Так вот, появляется кто-то еще и заставляет вторую частицу, другое тело, идти в каком-то ином направлении. И там остается пустота, потому что тут уже была установлена коммуникационная линия между двумя пустотами, понимаете? Я хочу сказать, получается два плотных места, которые содержат в себе вакуум. И в результате всего этого остается дыра. Потому что все устроено с расчетом на то, что во втором месте есть нечто плотное. Так вот, внезапно во втором месте ничего плотного не оказывается. И, конечно же, там остается пустота. Вы можете обнаружить местонахождение этих пустот где-то неподалеку от вашего преклира. Можете спросить, где поблизости от вас находится пустота? А он ответит, там. Хорошо, кто там должен быть? Парень ответит, не знаю. Моя мать. Да, это моя мать. Можете не сомневаться, что он пытался заполнить эту пустоту всем, чем угодно. А все, что он пытался сделать, это получить одну якорную точку под названием «мама». И он женился на маме и проделал с мамой то и сё. Но ему так и не удалось сделать так, чтобы мама оказалась там, потому что она мертва. Так вот, умерший человек оставляет такую пустоту. Чем только люди не пытаются ее заполнить. Всем, чем угодно. Единственное, что вы, как аудитор, должны установить, это кто должен быть в той пустоте. И у Преклира прекратятся все эти проявления. Он оправится от смерти матери и так далее. Просто щелк. Нужно ли вам проходить заряд горя, чтобы достичь этого результата? Нет, не нужно. Вам больше не нужно проходить заряды горя, чтобы помочь человеку справиться с потерей. Все это достигается в рамках ГИТА, следующего шага, который мы рассмотрим в следующей серии лекций. Однако из этого вы можете понять, что у человека наверняка есть ощущение, что существует нехватка пространства. Должно быть, окружающее его пространство ценно, ведь ему приходится его заполнять и опустошать. Почему он не обзавелся несколько большим пространством? Хороший вопрос. Почему бы ему просто не раздобыть больше пространства? Так вот, попадался ли вам когда-нибудь такой преклир, который не мог переместить перед собой объект или макап из точки А в точку Б? Что ж, вы столкнетесь с преклирами, которым это сделать сложно. И им это сложно сделать, потому что объект, который вы предлагаете ему передвинуть, никогда не перемещался из точки А в точку Б. Окружение вот что перемещалось. Сделайте обратное, двигайте пространство вокруг объекта. Так вот, это может показаться, что это несколько поспешное заявление, и что это нелогично. Но перед вами преклир, который склонен не иметь желания двигать себя или макап, или что-то еще. Что ж, двигайте окружение вокруг него. Иначе говоря, работайте и работайте в процессинге с пространством под этим макапом, вокруг этого макапа, над этим макапом и так далее. Просто работайте с разными подходящими областями пространства. Вы обнаружите, что пространство будет перемещаться. Мама будет оставаться на одном и том же месте, а пространство будет двигаться во всех направлениях. И вдруг преклир скажет, а черт с ней, с этой пустотой. Почему? Вы показали ему, что недостатка в пространстве никогда не было. Это еще один способ дать человеку пространство. Люди не могут с легкостью перемещать предметы в своих макапах, потому что они полагают, будто пространства не хватает. Пространства не хватает, потому что они могут иметь только пространство мест Вселенной, а на поверхности планеты лишь ограниченный объем пространства. Вот к такому выводу они пришли. Есть люди, которые ратуют за всевозможные формы контроля над рождаемостью и за то, чтобы морить людей голодом. Они доходят до того, что говорят, будто массовый голод. Это хорошая штука, потому что такие страны, как Индия, перенаселены. И нужен массовый голод, чтобы уничтожить часть населения. И заболевания — это тоже хорошо. И, несомненно, нам лучше не избавляться от желтой лихорадки и малярии в некоторых областях. Ведь иначе эти области окажутся перенаселены. Пространство. Они исходят из заблуждения. Их первое заблуждение состоит в том, что они полагают, будто пространство существует. А второе, что его не хватает. Так вот, в самоанализе есть глава, посвященная изобилию. Там говорится, что для выживания необходимо изобилие. Что ж, черт побери, вам нужно изобилие пространства, чтобы выживать. Но раз пространство — это идея, то вам лучше вложить идею об изобилии пространства в голову вашего преклира, чтобы улучшить его состояние. Потому что оно не улучшится, пока он будет думать, что пространства не хватает. Ведь с любым объектом, с любой энергией, с любым существом и со всем, что только есть на траке, связано пространство. Поэтому, если вы не займетесь работой с пространством и с помощью пространствования не исцелите преклира от этой идеи, я использую слово «исцелите», потому что в языке нет подходящего слова для этого действия. Язык не дает нам столько слов, сколько должен быть. Если вы не сориентируете вашего преклира должным образом... Неправильное слово, видите? Знаете почему? Знаете, почему все эти слова неправильные? Если вы не исцелите пространство и так далее. Это просто. С точки зрения языка, пространство — это произвольность. Мы имеем дело с одним из основных общих знаменателей языка. Основные общие знаменатели языка — это материя, энергия, пространство и время. И если учесть, что более абстрактных понятий, чем эти, не существует. И стоит вам столкнуться с одним из них и начать его обсуждать. В прошлом каждый из них описывали через три других и полагали, что это имеет смысл. Это не имело смысла. И никогда не будет иметь. Никогда. Итак, мы говорим об исцелении человека. Мы говорим об изменении его идеи о чем-то. И у него есть идея о пространстве. Это верно. И у него есть идея о том, что пространства не хватает. Почему он застревает на траке времени? Потому что пространства не хватает. Почему он думает, что вокруг него должны быть другие существа? Потому что пространства не хватает. Почему он не может терпеть других существ в своем окружении? Потому что пространства не хватает. Почему он отождествил так много одних вещей с другими, что из-за этого он повредился умом настолько, что вынужден работать на правительство? Потому что пространства не хватает. Почему он думает, что предметы суперценны? А это забавный вопрос. Сгустившееся пространство, сгустившийся предмет — это самый ценный предмет. Значит, существует большая нехватка пространства. Поэтому у нас появляется понятие ценности. Какова основная дефиниция слова «ценность» для нас? Это значит пространство, которым обладают или которым можно обладать, и которого не хватает больше, чем чего бы то ни было. Вот и все. Ценность определяется нехваткой. Не думайте, что капиталист об этом не знает. Ох ты мой, как же ему приходится надрываться, чтобы создать нехватку? Он умрет с голоду. Разве это не ужасно? Если кто-нибудь придет и разрушит теорию о нехватке. Если бы кто-нибудь пришел и начисто ее уничтожил, бедняга бы просто умер с голоду. Тогда у него не будет кадиллаков, ни у кого не будет бриллиантов и норковых шубок, и он будет не в состоянии контролировать людей и помыкать ими, и он не сможет морить голодом маленьких детей, чтобы заработать еще один пенс на молоке, и все. Разве не ужасно? Так что давайте держать рот на замке по поводу нехватки. Пусть это все останется только между нами. И давайте ни при каких обстоятельствах не разглашать тайну о том, что нехватка пространства — это то, что порождает идею об огромной ценности. И что вылечить больное общество можно, предоставив ему пространство. Если вы захотите исцелить общество, излечите его от этой идеи о нехватке пространства. Так же, как, неважно, делаете вы это с помощью пропаганды или как-то еще. Кстати говоря, вы, наверное, думаете, что я антикапиталист. Я не антикапиталист. Я даже отдаленно не напоминаю антикапиталиста. На самом деле, я думаю, что капиталисты — хорошие люди. Я думаю, что нужно собрать их всех вместе и создать огромную их нехватку. Я сыт по горло тем, что они пытались сделать с дианетикой и саентологией. Если еще раз кто-нибудь из этих молодчиков подойдет ко мне и скажет, тебе нужно сделать так, чтобы дианетики и саентологии не хватало, клянусь богом, я задушу его, даже не задумываясь. Таким образом, поскольку пространства не хватает, и поскольку вы думаете, что занимаете пространство, напрашивается вывод, что не хватает вас самих. Интересная идея, не правда ли? Так как же получается, что вас нет? Как получается, что ваш преклир не присутствует? Как получается, что он действует, используя свои восприятия мест Вселенной, в то время как он находится в каком-то другом месте? Или в то время как он рассеян по всей округе и так далее? Это означает, что пространства не хватает настолько, что у преклира нет такого места, которое он мог бы честно занимать, и он может лишь притворяться, что занимает небольшой объем пространства. Так что вы говорите, выходи из своей головы. А он не может выйти из своей головы, потому что, конечно же, нет пространства, в которое он мог бы выйти. Пространства не хватает. Как это исцелить? Просто устраните нехватку пространства. Вот и все. Дайте человеку очень много пространства. Очень много пространства. Пусть он макапит пространство. Пусть он смакапит много пространства. Потом смакапит еще немного пространства и выкинет его. Как макапить пространство? Выставьте якорные точки. Потом поместите в это пространство что-нибудь ужасно ценное, а потом заставьте все это исчезнуть. Нехватка вас. Что ж, этим дело не кончается. Известно ли вам, что вы не занимаете пространство? И тем не менее, вам нужно подняться по шкале тонов до того уровня, на котором вы сможете занимать пространство, чтобы вам не нужно было снова занимать его. Вы в отрицательном пространстве. Существует такая нехватка пространства, что его нет вообще. Вы понимаете? У вас не только вообще нет пространства, но еще и нужно, чтобы было очень много пространства, прежде чем у вас появится хоть какое-то пространство. Это звучит очень странно. И такое состояние может существовать лишь на уровне идей, что является одной из самых интересных демонстраций того, что пространство — это идея. У вас может быть негативная, отрицательная идея, но у вас, несомненно, не могло бы быть отрицательного пространства, если бы пространство существовало. Итак, вам нужно, чтобы между вами и другими людьми существовали расстояния. Это дает идентность вам, это дает идентность им. Это дает вам что-то, через что можно что-то воспринимать. Это много чего вам дает. Это очень интересно. И вы прошли весь этот путь вниз, чтобы убедиться в этом и согласиться с этим, и чтобы обрести все эти отличия. Что ж, хорошо, в этом нет ничего плохого. Да вот только это не создает отличий. Из-за типичного для мест Вселенной потока ваше желание иметь нехватку пространства с тем, чтобы пространство всегда можно было оценить, также порождает боль. Вам нужно, чтобы какой-то объект был здесь, не так ли? Он не может быть нигде больше, не так ли? Что ж, если вам обязательно нужно, чтобы этот предмет имел зафиксированное местоположение, если вы не можете перемещать его достаточно быстро, вы, несомненно, причините ему боль. Вы его потеряете. Так обстоит дело с телами. Вы обнаруживаете, что ваш преклир не может выйти из тела, потому что тело в нем очень сильно нуждается. Что ж, по сути, не в порядке тут не то, что тела суперценны, а то, что не хватает самого преклира. Преклир знает, что он не может в достаточной степени быть. Понимаете, если вам захочется пройти какую-нибудь идею, то вот вам очень интересная идея. Попросите преклира пройти эту идею. Это грязная шутка, между прочим, тем не менее, это губительно. Просто скажите преклиру, ты не должен множиться. Пройдите это в вилке и посмотрите, что произойдет. Ты не должен множиться. Парень полагает, что он может присутствовать только в одном месте, понимаете? Он полагает, что он может существовать лишь в единичном экземпляре. На всем белом свете нет ни единой причины, почему бы этот парень не мог одновременно существовать в 10 сотнях тысяч миллиардов мест. Поскольку не хватает пространства, должно быть, не хватает и этого парня. Все это время он не может себя множить, потому что если бы он это сделал, его положение стало бы просто ужасным. Поэтому он застревает на траке времени. Понимаете? По его представлению, он не может быть где-то позади на траке времени. Левее и позади. Понимаете, он... Это пространство. Поэтому он не может оказаться где-то позади на траке времени, если только его так мало, что ему придется разделить того себя, который еще есть в настоящем времени, чтобы вернуться назад по траку времени. Вы понимаете? Когда он покинул то тело, или где он там застрял, когда он покинул то тело, у него, должно быть, была идея, что он может покинуть его лишь вот в таком количестве. И он не весь покинул его. Значит, должна существовать какая-то нехватка его самого. Иначе говоря, он существует в каком-то ограниченном количестве. Тетон не существует в каком-то ограниченном количестве. Тетона вполне хватит на то, чтобы застрять в каждой инграмме и инциденте по всему траку времени, не скупясь и прекрасно осознавая, что он застрял. И в настоящем времени его останется столько, что вы даже себе и представить не можете. При этом он будет осознавать только настоящее время и ни чуточки не будет подвергаться влиянию прошлого. Понимаете, только из-за этой нехватки он становится до такой степени ценным для самого себя, что ему приходится переживать по поводу того, что с ним происходит. Так что если он будет действовать свободно, чтобы он мог действовать свободно, необходимо исцелить его от нехватки пространства и от нехватки самого себя. Человек не действует свободно. Почему человек не действует свободно? Почему он не выходит и не бросается под колеса грузовика? Почему? Что ж, потому что его лишь вот столько, понимаете? Я хочу сказать, что человек, между прочим, мог бы встать на обочину и ради развлечения бросаться под проезжающие мимо грузовики, просто чтобы попугать водителей грузовиков или что-то в этом роде. Нет причин, почему он не должен так делать. Ему это ничуть не повредит. Но, по его мнению, чтобы получить ощущение, нужно приблизить два предмета друг к другу. Если вы сведете их слишком близко и попытаетесь втиснуть в одно и то же пространство, то, как говорится прямо тут в книге правил мест Вселенной. Я думаю, они по-прежнему используют первый выпуск. Прямо тут говорится, что он попадет в большие неприятности. Каким образом получается, что две частицы сходятся настолько близко, что это вызывает боль? Что ж, это происходит потому, что между ними недостаточно пространства. Ну а как обеспечить, чтобы между ними не оказалось несколько больше пространства? Что ж, если вы не будете осторожны, между ними вообще не будет никакого пространства. А если вы не будете очень осторожны, там не будет никаких частиц. И это нехватка высшей категории, понимаете? Нехватка васности. Вам приходится быть очень осторожным, чтобы нигде не застрять, потому что вы можете быть только там, где вы есть, и нигде больше. Теперь рассмотрим шаг 2. На нем человек учится быть тут, быть там, быть где угодно. Теперь давайте добавим еще кое-что в процессинг создания в рамках шага 3. Давайте возьмем макапы с шага 2, в которых он макапит себя то тут, то там и так далее. И давайте создадим преклира в огромных количествах, если говорить о пространстве. Его как тетана! Просто создавайте преклира в большом количестве. Всевозможные идентности и так далее. Все в настоящем времени. Или затем увеличивайте и уменьшайте линейные расстояния. А теперь вместо того, чтобы проходить цикл действия, давайте сделаем так, чтобы в каждом моменте трака времени присутствовал новый тетон. Пусть это будет совершенно новая бытийность, которая сохранит все знания прошлой бытийности. Но пусть это будет совершенно новая, огромная бытийность в каждый новый момент времени. Иначе говоря, пусть приклир застревает в каждом новом моменте трака времени. Он старается не застревать? Так закрепите его с помощью макапов, чтобы он застревал в каждом моменте. Хорошо, пусть ему отрубят голову. Хорошо, хорошо. Теперь пусть Тетана впихнут в это обезглавленное тело, и пусть он там остается. Хорошо? Сделали? Хорошо. Теперь давайте смакапим для вас новое тело. Парень скажет, подождите минутку, я не вышел из того тела. Ничего, ничего, просто оставайтесь там. Теперь смакапьте себе новое тело. Пусть оно будет повешено. Хорошо, тело висит? Хорошо, сделайте так, чтобы вы крепко-накрепко застряли в этом теле. Вы там застряли? Выбраться невозможно? Хорошо, замечательно. Теперь смакапьте себя вот тут, и пусть на вас будет одежда 18 века и так далее. Вы убиты в Крымской войне. Парень скажет, подождите. А вы ответите, подождать? Именно это вы и стараетесь делать. Просто сидите в этих двух телах и ждите, сколько вашей душе угодно. Давайте на шаге три понаделаем этих макапов повсюду и исцелим парня от нехватки его самого. Давайте сделаем много-много макапов, и пусть в каждом из них он застревает, пока его внезапно не осенит мысль, и это будет правильная мысль, что он обладает безграничными размерами, безграничным объемом, безграничной бытийностью. И как вы думаете, что к нему вернется? Он сможет различать огромное множество фактов. О, он сможет иметь огромные расстояния. Что еще к нему вернется? Способность противостоять боли. Между частицами так много пространства, что они не начнут сближаться, если только этого не захочет он. Боль — это навязанная близость частиц. Не существует нехватки вас. Нет никаких причин, по которым вы не можете присутствовать здесь, полностью все осознавая, и в этот же самый момент сидеть дома в своей собственной гостиной, слушать радио, также прекрасно все осознавая. Нет никаких причин, почему этого нельзя сделать. Вы думаете, ну если я так сделаю, у меня не будет идентности. Знаете, почему вам нужна идентность? Я скажу вам, почему вам нужна идентность. Чтобы сделать других неправыми. Как можно доказать кому-то, что он неправ, если у вас нет идентности? Как ты можешь... Почему ты хочешь прославиться? Ну, я сделаю их очень неправыми. Кого их? Их. Ну, у кого их? Ну, не знаю, они... Быть может, к этому моменту они уже выродились в клетке. Или у них и без того уже так много разнообразных неприятностей, что им не нужны дополнительные, заключающиеся в том, что вы сделаете их неправыми. Вы удивитесь. Единственная причина, по которой человек хочет иметь идентность или иметь лицо, это чтобы доказать, что они неправы. Вам это не кажется правдоподобным? Или вам кажется, что одно с другим никак не связано? Что ж, просто запишите это в свою записную книжечку. Пройдите это с каким-нибудь приклиром и посмотрите, что произойдет. Хорошо, давайте докажем, что они неправы. Давайте пройдем доказать, что они неправы в вилке. Пусть люди докажут, что вы неправы. Это, между прочим, прямая дорога вниз. И иметь идентность находится ниже иметь силу. Вот в чем состоит ужасный фокус. Вы чувствуете, что если у вас будет достаточная идентность, и вы достаточно прославитесь, вы не будете ограничены в своих действиях. И, конечно же, именно так эти ограничения и появляются. Просто как-нибудь попробуйте чуть-чуть прославиться и посмотрите, какие оковы на вас окажутся вслед за тем. Посмотрите на некоторых знаменитых людей. Это одна из первых вещей, которая поразила меня в Голливуде. Я бывало смотрел на всех этих звезд. Боже мой, это все равно, как если бы они были прикованы в студии к столбам, которым впору привязывать слонов. Это все равно, как если бы их посадили в клетку и возили из дома на студию, со студии домой. Мы говорим о пленниках славы. Они были объектами, и они были ценными. Человек говорит... Нет, в один прекрасный день я прославлюсь и буду делать все, что я хочу. Я стану президентом Соединенных Штатов. Знаете, на что натыкается президент Соединенных Штатов на каждом шагу? На секретную службу. Мне было бы очень неприятно рассказывать вам, кое о каких его действиях, за которыми должна наблюдать секретная служба. Так вот, Гарун аль-Рашид нашел выход. Все, что Гарун аль-Рашид делал, так это создавал макап себя как нищего, выходил на улицу и беседовал с обычными людьми. Но я заметил, что он неизменно разоблачал себя словами «Я Гарун аль-Рашид». Только так он мог что-то решить. Ну и тупица. Он мог решить что-то или наградить кого-то за то, что тот сделал, только если он внезапно раскрывал тот факт, что он султан. Боже мой, как же низко он был на шкале тонов. Помимо того, чтобы раскрывать свою идентность или прибегать к помощи накопленного богатства, существует такое множество других способов добиться того же результата. Но, конечно же, для этого нужно быть саентологом. И вы должны быть хорошим саентологом. Поэтому не будем винить Гаруна аль-Рашида. Но трак вынуждает вас поверить в то, что вы должны стать идентностью. Что у вас должно быть лицо. Что люди должны знать ваше имя. Зачем? Чтобы у вас были права. Почему вы хотите иметь права? Я скажу вам, почему вы хотите иметь права. Права вам нужны, потому что если у вас не будет прав, есть вероятность, что вам причинят боль. Получается, что необходимость в идентности и необходимость в правах — это попытка избежать боли. Поэтому человек становится идентностью, становится плотным объектом. Когда он обретает всю славу, какую он только способен вынести, им и в самом деле начинают манипулировать как плотным объектом. И с этого момента у него нет прав. У него есть все права на свете, да вот только нет у него никаких прав. И это очень-очень пугающая ловушка, которую состряпала Мест Вселенная. Чем больше вы становитесь идентностью, тем больше вы становитесь предметом. Что ж, тем в большей безопасности, по вашему мнению, вы оказываетесь. Не-а. Боже мой, вы в самом деле должны быть крутым парнем, чтобы кому-то помочь. Я с вами не шучу. Вы должны быть достаточно жестким, чтобы снести кому-нибудь башку, прежде чем вы сможете помочь людям. Вы должны быть очень сильным. Потому что вы можете прославиться только в том случае, если вы поможете кому-то или чему-то. Это более низкий уровень, чем способность отдавать людям команду что-то сделать. Так что же тут происходит? Мы падаем с уровня постулатов вниз. «Боже мой, как я хочу быть королем!» — говорит кто-то. «Тогда я смогу делать все, что захочу!» Да, только вы не сможете надевать те штаны, которые вам хочется. Вы не сможете есть ту пищу, которую вам хочется. Вы не сможете быть, где вам хочется. Вы когда-нибудь видели, как эти ребята носятся? Они крестят корабли и так далее. Я помню Эдварда, принца Уэльского и так далее. Мой отец имел с ним какие-то дела. Он сопровождал Эдварда на протяжении части турне, которое тот совершал. Бедному парнишке приходилось переодеваться по 4 раза в день на заднем сиденье Роллс-Ройса, чтобы пойти на новую встречу, прием и так далее. Я хочу сказать, это было чудесно. Он был просто ходячим манекеном. И как же им манипулировали? Однажды самое ужасное, что случилось, там где-то в каком-то штабе выяснилось, что принц пропал. Однажды во время войны он смог сделать рывок через поле, перескочить через забор и удрать от полковника и пары эскадронов, которые его пасли. Однажды утром он делал пробежку перед завтраком. И он вдруг понял, что эти ребята на своих лошадях не смогут перемахнуть через забор. И тогда он просто проскользнул через колючую проволоку, пересек вспаханное поле, пробежал еще немного, увидел дерево, уселся под ним и расслабился. И он поставил на уши чуть ли не пол армии союзников. Все обеспокоились из-за того, что ему захотелось немного свободы. Вот так все и происходит. Так как же исправить такое положение дел? Как исцелиться от идентности? Лекарством от идентности является обладание силой. А что стоит выше силы? Пространство. Вы должны восстановить способность человека использовать силу, прежде чем вы сможете вплотную заняться пространством. И поэтому у нас есть целая техника, которая призвана этого добиться. Я записал это вот здесь. неспособность использовать силу или демонстрировать силу. Мы озаглавим это «демонстрация силы». И это будет тем мостом, который нужно пересечь. Одним из мостов, который нужно пересечь на шаге 3. И почему это находится на шаге 3? Что ж, это находится на шаге 3, потому что это мост, который ведет с шага 2, шага 3 на шаг 2. Где-то на каком-то из этих 5 шагов нам нужно реабилитировать силу. Давайте же реабилитируем ее на шаге 3. На шаге 2 мы полностью избавим человека от заблуждения, что необходимо использовать силу, и добьемся, чтобы он использовал постулаты. Хорошо. А где мост, ведущий к этому шагу? Что ж, этот мост ведет от идентности вверх через способность использовать силу. И когда Преклер окажется в состоянии использовать силу, ему будет плевать, какая у него идентность. Почему человек хочет быть королем? Потому что я мог бы отрубить им всем головы. Почему вы хотите отрубить им всем головы? Ну, потому что они меня погубили. Ну, а что они вам сделали? Ну, они сделали то-то и то-то. Что они все это сделали? А зачем же вам тогда быть королем? Возможно, вы не смогли бы поквитаться с ними. Ну, я мог бы показать им, по крайней мере, что они были неправы. А зачем вам быть настолько знаменитым? Почему вы хотите быть способным делать все это? Ну, тогда я покажу своей учительнице. Она думала, что я ни на что не гожусь. Восхитительная мотивация, не так ли? Но правда состоит в том, что никто не дает вам разрешения подняться по шкале тонов до тона 40. Вам не нужно спрашивать у кого-то разрешения, чтобы подняться туда. Так что остерегайтесь тех путей, на которых вам нужно спрашивать у кого-то дозволение или разрешение, чтобы быть. И, боже мой, вам, несомненно, придется спрашивать разрешение у всех подряд, чтобы стать знаменитым. Если вы будете жить себе и плевать на то, что думают о вас люди, просто будете делать свое дело, и пусть они себе болтают, и пусть они мелют языками, а вам на это наплевать. Боже мой, рано или поздно вы, несомненно, попадете в неприятности. Разумеется, всему приходит конец. Если вы сможете вынести всю эту болтовню. Если вы не выдохнетесь. Но обрести хоть какую-то свободу вы сможете только в том случае, если перестанете спрашивать у всех подряд разрешения на то, чтобы быть. И если вы начнете действовать в своем городе, в каком-то районе, и вы подниметесь очень высоко по шкале тонов, вы сможете делать всякие фокусы. Люди начнут узнавать о том, что вы можете делать с болезнями и так далее. Опасайтесь. Опасайтесь жажды славы, как чумы. Мне пришлось сделать в Дианетике и Саентологии одну очень плохую вещь. Дабы обезопасить мои исследования, мне постоянно приходилось связывать их со своим именем. Можете спросить любого, кто работал в первом центре Дианетики. Однажды я вышел из себя, я бушевал, я стучал по столу, пока я всех напугал. Фактически весь совет опекунов сказал: «Ну, Рон, мы еще не встречались ни с кем, кто бы...» Они думали, что просто из-за того, что я занимаюсь чем-то вроде Дианетики и Саентологии, я должен тут же автоматически стать полностью подконтрольным и быть идеальным джентльменом. Одно совершенно не вытекает из другого. Эти вещи не связаны. Я гораздо уютнее чувствую себя на квартердеке. И они пытались что-то мне сказать. И я из-за этого вышел из себя. Это было очень давно. Они хотели, чтобы я подписался под чем-то своим именем. А я придумал самую замечательную хитрость, о которой вы когда-либо слышали. И очень много людей приняли ее за чистую монету. Они думали, что Дианетику создала группа инженеров, в число которых я даже не входил. Можете их спросить, работников первого центра, об этом. А потом, что бы вы думали? И все упомянутые там инженеры возомнили себя примадоннами, стали приходить и говорить, что вам нужно сделать, так отправиться всем в церковь. А другие говорили, что мне нужно поменять то-то и то-то. И они пытались двигаться во всевозможных направлениях, за исключением одного. Они не работали над тем, чтобы улучшить чье-либо состояние. Они стали считать себя авторитетами в этом предмете, даже не потрудившись его изучить. Они стали такими ужасными авторитетами, что все пошло прахом. Что ж, кто-то мне указал на это, и я пришел в дикую ярость. Я сказал: «Знаете, что теперь будет происходить?» Я сказал: «Мое доброе имя не будет стоить и 2 центов. И даже если я захочу отправиться в тундру Аляски и показать всем нос, мне придется остаться здесь. Ну нет!» Они победили. Не прошло и 5 месяцев, как мое имя поливали на страницах всех газет Лос-Анджелеса самой отвратительной грязью. Одна девица, на которой я даже не был женат, начала против меня дело о разводе. Слава! Ладно. Мы сделали это имя торговой маркой. Но в любой момент вы, возможно, какой-нибудь 10-летний мальчик или кто-то еще придет сюда, чтобы получить мой доход от всей этой деятельности. В любой момент. А это тело будет погребено самым прекрасным образом. Вот вам цена жизни. Так что это плохой путь. Я использую это как ужасный пример. Вероятно, он до вас не доходит, потому что вы даже понятия не имеете о том, насколько он ужасный. Это действительно тяжело. Последние 2,5 года это был просто ад какой-то. Я говорю о репутации в глазах публики. Понимаете, раньше я бывало мог поехать в Нью-Йорк, и там меня все знали как исследователя и писателя. И обо мне писали милые статейки в «Нью-Йорк Таймс». Но не теперь. Нет, я предводитель секты или чего-то в этом роде. Да черт с ним совсем. Так вот, если и есть какой-то способ предотвратить это, то только с помощью силы. В каком случае человек не может использовать силу, когда ему нужно защищать свою репутацию в глазах публики? Вы не можете использовать силу. Уже многие годы я не закатывал истерик. И все же я хорошо помню, какое удовлетворение я получил, когда ударил по столу, и чернильница подскочила и приземлилась кверху дном на колени моего собеседника. Боже мой, это последняя отрадная сцена, которую я наблюдал. Так вот, на самом деле вы должны оставаться неизвестным, чтобы использовать силу. Если вы применяете неограниченную силу, вам лучше делать это анонимно. Потому что все эти полицейские, у них есть бертильоны и так далее. А знаете, они все еще не могут описать тетана. Зачем вы хотите использовать силу? Ну, чтобы просто использовать силу, чтобы... Ну, веская причина должна быть... Так много людей хотят ее использовать. На самом деле тут все шиворот на выворот. Силу невозможно использовать. Чего-то достичь можно с помощью постулатов, но не с помощью силы. Но чтобы достигать чего-то с помощью постулатов, нужно иметь полный контроль над силой. Чертовски интересная идея. Но так оно и есть. Итак, демонстрировать силу. Так вот, как это смакапить? Я не хочу вдаваться в пространные длинные объяснения по этому поводу. Что такое макап? Я и мои проблемы вас не интересуют. Вас интересует этот макап. Хорошо. Чтобы получить такой макап, нужно создать макап человека, который использует безграничную силу. Создавайте макапы, в которых используется безграничная сила. Так вот, помните, что в шаге 2 у нас. Вы должны были избавить человека от страха перед аудиторией. Хорошо, это будут последние ступеньки. Давайте на шаге 3 избавим человека от боязни использовать силу при свидетелях. Макапы, в которых демонстрируется характер, безграничная сила, разрушение и так далее. При свидетелях. И еще нужна серия макапов, в которой он все взрывает и ломает, а все говорят... И так далее, и так далее. И это не совсем то же самое, что страх перед аудиторией, но имеет к этому некоторое отношение. Так вот, вы просите его использовать силу и неизменно при свидетелях. Простое использование силы не вытащит его из его состояния. Поэтому в расширенной форме стандартной рабочей процедуры, выпуск 5, на шаге пространствования, нужно создавать макапы, в которых используется сила. Мы поднимаем Преклера до такого уровня, где он начинает верить, что может применять любую силу к чему угодно. Хорошо. Как только он это сделает, он избавится от чего-то еще. От жажды идентности. В результате чего он как миленький выйдет из тела. Ведь тело, по сути, представляет собой не что иное, как очень дорогой, крайне непрактичный способ иметь и таскать с собой удостоверение личности, которое его идентифицирует. На самом деле у меня тут есть маленькие карточки, и мы можем раздать эти карточки, присвоить вам кодовые имена, указать длину волны, если уж вас нужно будет идентифицировать. Но вам этого не захочется. Хорошо. Итак, перед нами стоит вот такая проблема. Неограниченное использование силы. Далее, почему вы боитесь пространства? Вы боитесь черного пространства, потому что из него, скорее всего, появится безграничная сила. Поэтому в рамках шага 3 вы создаете ряд макапов, в которых определяете местонахождение самых ужасных вещей, присутствующих в черном пространстве. Не видя их, создавая их в черном пространстве. Просто подумайте обо всех тех вещах, которые вы могли бы создать, и затем не утруждать себя тем, чтобы смотреть на них. Просто создавайте и создавайте вещи в черном пространстве, пока человек совершенно не освоится с тем, чтобы находить в этой черноте все, что угодно. Он просто получает... Вылезет много локов, кстати говоря. Тысячи. При определении местонахождения вещей в черном пространстве. Так вот, что же вы думаете? Также важно определять местонахождение вещей в слепящей белом пространстве, потому что слепящее белое пространство — это область электричества. Что такое курение? Очевидно, что курение — это просто-напросто энергия. Так что в пятый выпуск расширенной формы стандартной рабочей процедуры входит еще одна вещь. И это определение местоположения вещей в пламенеющей энергии. Возьмите большой, огромный шар энергии. Парень думает, что это и все. Что ж, поместите в него дракона. Иначе говоря, предоставляйте Преклиру предметы, потоки энергии, черные и белые. Пусть они окружат его, и макапьте что-то внутри всего этого. И их даже не нужно видеть. Он просто должен знать, что они там есть. И приведите Преклира в такое состояние, когда он будет знать, что в черном пространстве находится все, что угодно. Вот вы и помогли ему преодолеть огромный страх. Так вот, есть кое-что на следующем шаге, номер 4. Я это сейчас не буду рассматривать, я просто вскользь об этом упомяну. У нас будет гита с энергией. Вы макапите энергию. Человек, получающий энергию, и человек, испускающий энергию. Это часть шага 4. Так что это действие находится как раз над этим. Это немного более высокий уровень. Это определение местонахождения предметов внутри энергии. Гита, мы просто получаем энергию, получаем идею о том, что вбираем энергию и выпускаем ее. Что ж, давайте на шаге 3 возьмем определение местонахождения предметов внутри энергии. И вот цель шага 3. Бога ради, давайте на шаге 3 поможем человеку полностью справиться с двумя вещами. Если уж нам не удастся помочь ему справиться с чем бы то ни было еще. Конечно же, мы по сути помогаем ему справиться с любыми аберрациями, связанными с пространством. Но давайте поможем ему справиться с двумя совершенно конкретными вещами. И одна из них — боязнь черного или белого пространства, из-за того, что оно может что-то скрывать.